Говорит Радио Свобода. Как всегда по субботам на волнах самой свободной в мире радиостанции вы услышите сейчас программу «Час прессы спорт». В студии почти как всегда Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауны. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну вот тут обратите внимание, в связи с изменением телефонных тарифов многие слушатели интересуются, будет ли звонок в прямой эфир платным теперь уже, а был всегда бесплатным. И вот ведутся переговоры сейчас с телефонным оператором, и в ближайшее время на Радио Свобода вы услышите о результатах этих переговоров. Ну а пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Это бесплатно для, естественно, городов, жителей городов Москвы и Петербурга. Ну и электронная почта, как всегда, mail@radiosvoboda.ru. Вот так вот. Мы сегодня познакомим вас с любопытнейшими статьями. И на этот раз мы тут несколько сделали исключение от обычных, отошли схем, поэтому газеты «Советский спорт», «Спорт-экспресс», там газеты очень доступные всем, у нас на столе сейчас не лежат. Вот у нас лежит журнал «Итоги», там очень важная статья, и мы понимаем, что не все имеют возможность пользоваться интернетом. И вот сейчас на интернетовских разных сайтах появляются тоже очень острые и интересные статьи. Вот мы с одного из интернетовских сайтов, это такой сайт «Утро.ру» он называется, взяли тоже два материала, две статьи, тем более, что одна из них связана вот с журналом «Итоги», со статьей, а другая, естественно, про футбол. И что интересно, во всех этих статьях примерно высказывается опытными и знающими специалистами во всех областях то, что наши слушатели часто говорят, и что мы сами говорим как раз во время программ «Час прессы спорт». Поэтому мы захотели вас с ними познакомить. Но это уже произойдет после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов сообщат вам последние спортивные новости.
Начнем с чемпионата мира по горным лыжам, который близится к завершению в Швеции, в Оре. Вот программа индивидуальных женских состязаний уже завершена. Вчера был разыгран последний комплект наград в слаломе. Это произошло, и там сенсационную победу одержала Сарка Загробска, которая принесла Чехии первую золотую медаль в истории мировых чемпионатов. Ну, на самом деле, может быть, и не столь сенсационный результат, поскольку на предыдущем первенстве два года назад Загробска была бронзовым призером. Ну, а на сей раз поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета, опередив австрийку Марлиз Шильд, которая, к слову, выиграла 5 из 6 слаломов Кубка мира в этом сезоне, и шведку Аню Персон, которая уже тут 3 золотые медали в этом Оре завоевала.
Кубок мира по бобслею и скелетону очередной проходит в Германии, в Винтерберге. Вчера прошли соревнования скелетонистов. У мужчин победу одержал россиянин Александр Третьяков, который опередил Михи Халиловича из Германии и Мартинса Дукурса из Латвии. А у женщин первое место заняла американка Кати Уландер. Она опередила Аню Хубер из Германии и свою соотечественницу Ноэль Пику Спейс.
Ну, а кроме этого, еще много теннисных событий. Вот один из мужских турниров проходит в эти дни в Сан-Хосе, это США. Там определились полуфиналисты. В четверку сильнейших вышли американец Энди Роддик, победивший своего соотечественника Винсента Спейди, британец Энди Мюррей, который взял верх над корейцем Юн Тай Кли, Бенджамин Беккер из Германии, победивший россиянина Марата Сафина, и Ива Карлович, который выбил из борьбы американца Марди Фиша. Ну, Ива Карлович, понятно, хорват.
Завершил выступление в Марселе единственный представитель России Михаил Южный. Он уступил Маркусу Багдатису киприоту в трех партиях. А продолжает участие, кроме Багдатиса, француз Жиль Симон. Он выиграл у Юнуса Бьоркмана из Швеции Ярку Ниеминен, финн, который нанес поражение представителю Франции Жюльену Бенето. И еще один француз Ришар Гаске проиграл Робину Содерлингу из Швеции. В полуфиналах таким образом сыграют Симон Содерлинг и Ниеминен Багдатис.
Ну, а женщины в эти дни играют в Бельгии, в Антверпене. Там в четвертьфиналах, как всегда, было много россиянок, однако в полуфинал пробилась лишь одна. Ну, собственно, иначе быть и не могло, поскольку две представительницы России играли друг с другом. И вот Анна Чеквитадзе нанесла поражение Надежде Петровой 6-3, 6-4. А две другие представительницы России проиграли. Динара Сафина уступила француженке Амели Морисмо. Елена Лиховцева тоже играла с француженкой, с Татьяной Головин, и тоже ей проиграла. Ну и наряду с Чеквитадзе, Морисмо и Головин вышла в полуфинал бельгийка Ким Клейстерс, выигравшая у Анны Иванович из Сербии. И таким образом полуфинальные пары выглядят так. Чеквитадзе будет играть с Морисмо и Клейстерс с Головин.
Ну вот, видите, новости вообще достаточно интересные, а уж статьи, о которых мы сегодня поговорим, еще во много раз интереснее. Итак, мы начнем с темы Олимпиады в Сочи. Вот не удивляйтесь, но сейчас, вот именно в эти дни, очень многое прояснилось, связанное с этой Олимпиадой. А тем более в преддверии посещения Москвы, это произойдет... с 20 по 23 февраля комиссия Международного олимпийского комитета посетит Сочи. А вот заодно уж сообщу, что с 14 по 17 марта она будет в австрийском Зальцбурге. А сейчас она работает в южнокорейском городе Пхенчане. И вот в преддверии ее посещения, этой комиссии, посещения России, тут, конечно, не могли умолчать заинтересованные лица. И вот в журнале «Итоги» большое интервью с вице-премьером Александром Жуковым. И вот интересно, что точки зрения, которые высказывает вице-премьер, и точки зрения, которые высказываются вот в этом материале, который называется «Олимпийский беспредел», который мы взяли с сайта газеты «Ру», они... «Утро.ру». Да, «Утро.ру», да, взяли с сайта «Утро.ру». Вот точки зрения полярные, а факты в основе одни и те же. Ну вот, я не знаю, что сейчас делать, все-таки надо слушателям, видимо, потерпеть, или послушаем сперва, а потом продолжим этот разговор.
Ну давайте, а вдруг у нас тоже про Олимпиаду, ну сейчас узнаем. Павла из Петербурга слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем сейчас занимается Сергей Овчинников, и как вы относитесь к его последнему матчу за «Динамо», когда он получил красную карточку и был удален с поля?
Продумаем этот ответ на этот вопрос чуть позже.
Да.
Николай слушаем из Москвы.
Алло, здравствуйте. Разрешите вернуться вот к событиям, вот о договорных матчах, вот когда компания была такая против Газаева в свое время.
Да.
Мне вот иногда впечатление складывается, когда вот «Эхо Москвы» слушает спортивный клуб, там, или даже вашу программу. Какая-то вот какая-то травля прям Газаева идет.
Ясно, Николай, поняли ваш вопрос. Травли никакой не идет, сразу отвечаю вам. Об этом мы еще потом поговорим. Травли никакой нет, раз и навсегда это запомните. А уж как он себя ведет, то, по идее, напрашивается на травлю. Но его, в принципе, никто не травит, а травит, по-моему, он всех кругом. Давайте мы сейчас на полминуты буквально прервемся.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Знаете, я не хотел обращаться к слушателям с просьбой подождать минут 10, потому что иначе мы не ознакомим вас с этими интереснейшими статьями. Я вас уверяю, что они интересные. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Час прессы. Спорт», и поэтому с прессой-то мы и хотим вас ознакомить. И поэтому вот сейчас кто-то позвонил, давайте уж его послушаем, а потом 10 минут прошу никого не звонить.
Евгений Семенович из Московской области на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Семенович. Добрый день.
Разрешите мне вот такую позицию высказать.
Пожалуйста.
По Олимпиаде.
О, пожалуйста.
Вот наша страна в числе, наверное, 3 или 5 стран является самым, ну, представительным членом организации Международного олимпийского движения. И сделала значительный вклад в развитие олимпийского движения.
Безусловно.
И вот это не можем мы отрицать. И вот за всю историю ни разу не получила, так сказать, проведение этого важнейшего мероприятия.
Какого? Зимней Олимпиады вы имеете?
Нет, не зимняя, а вообще Олимпиада.
Ну как же, Московская?
Вспомним 80-й год, единственный раз, который получили в Москве проведение Олимпиады, и ту бойкотировали. Она же не прошла в полном соответствии Евгений с Олимпийской хартией. Она была бойкотирована.
Ну-ка, войска ввела какая страна тогда в Афганистан?
Вы знаете, я говорю, что как только вот даже вот такой вот факт, он говорит о многом об отношении, ну, к нашей стране, что ли, всего.
Поняли, Евгений Семенович, поняли вашу точку зрения, спасибо. Дело в том, что вы совершенно правы, что страна, Советский Союз, а теперь и Россия, огромный вклад с точки зрения спортивных успехов в Олимпийских играх внесла. Но при этом вклад сейчас рассматривается не в статьях, вот в частности в выступлении вице-премьера Александра Жукова и в статье, которой мы хотим вас познакомить, которая называется «Олимпийский беспредел», рассматривается не отношение Международного олимпийского комитета и всех к России в данном случае, а раньше к Советскому Союзу. Рассматривается не это, а рассматривается, что делается и во имя чего собирается Россия проводить Олимпиаду. Вот, пожалуйста, давайте сейчас послушаем, что говорит Александр Жуков, и вот начнем вот с этого его утверждения, которое вынесено вообще на обложку.
Да, это стратегическая своего рода цель, такая глобальная цель, наверное, организации или идеи с организацией Олимпиады в Сочи. Если у нас будет курорт мирового уровня, говорит Александр Жуков, люди с большим удовольствием поедут в Сочи или с большим удовольствием, а не, к примеру, в Куршевель. Вот об этом говорит Александр Жуков, человек, который имеет не последнее отношение среди российских чиновников к спорту. Мы знаем, что он много делает для шахмат. Но оказывается, еще Александр Жуков, напомню, вице-премьер российского правительства, председатель оргкомитета по поддержке выдвижения кандидатуры Сочи на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. И достаточно большое интервью, и, понятное дело, Александр Жуков в силу своих полномочий, в силу своего статуса преисполнен оптимизмом. Он говорит о том, что Олимпиада в Сочи, безусловно, положительное явление не только для этого города и для этого региона, но и для России в целом. Подготовить Сочи к играм и превратить в курорт международного класса – задача сложная, ведь проектов с таким уровнем работ и затрат мы не осуществляли. Сочи 2014 – первый в этом ряду, но, выполнив эту задачу, мы укажем путь для развития других российских городов и регионов, говорит Александр Жуков. Естественно, корреспондент пытается задать несколько вопросов, которые, наверное, возникают и у других россиян, логичных совершенно. Например, снег это прекрасно, который там на протяжении всей зимы, в отличие, скажем, от некоторых европейских мест, лежит там на Красной Поляне. Но спортивных сооружений-то нет. Александр Жуков отвечает, подготовка к Олимпиаде не означает, что мы должны быть готовы уже завтра. Когда в июне прошлого года Сочи получил статус города-кандидата, это означало признание со стороны МОК, что наш план осуществим. И у меня нет сомнений, что если мы получим право проведения Олимпиады, все будет готово, причем гораздо раньше, чем наступит 2014 год. В этом же уверен и президент России. Что касается преимуществ наших конкурентов, то их можно рассматривать по-разному. Когда говорят, что Зальцбург отлично развит, тем более он расположен в центре Европы, в двух шагах от штаб-квартиры МОК, можно возразить, да, но к 2014 году, продолжает Жуков, вся его инфраструктура уже окажется второй свежести. В кавычках, в Сочи же все объекты будут ультрасовременными. Так что Зальцбург, то, что Зальцбург находится в центре Европы, тоже преимущество относительное. Уже к приезду оценочной комиссии МОК в Сочи будет запущена первая очередь нового международного терминала аэропорта, до которого из того же Зальцбурга лететь около 2 часов всего-то навсего.
Ну, в этом смысле южнокорейский Пхенчхан проигрывает и Зальцбургу, и Сочи, что не помешало вообще Южной Корее с успехом провести чемпионат мира, например, по футболу, и еще массу...
В 88-м году Олимпиаду в Сеуле еще.
Да, да, и очень много крупных соревнований. Так вот, Евгений Семенович, речь сейчас идет не о том, как отнесется МОК к Сочи, а о том, что происходит в самом Сочи, и кто, как сейчас относится к самому этому проекту. Вот я вам читаю из газеты «Утро.ру». Итак, понятно, что до этого момента, ну, имеется в виду, что до июля в Гватемале, когда на очередной сессии МОК будет назван победитель олимпийской гонки, никто не назовет лидера. Однако нет никакого сомнения в том, пишет автор этой статьи, что все олимпийские страсти вокруг Сочи будут комиссией внимательно изучены. А ведь достаточно лишь простого поверхностного взгляда, чтобы понять, российская версия 2014 никак не связана с вопросами развития зимних видов спорта. Вот, Евгений Семенович, в чем дело? Тут все упирается в бизнес и возможность использовать момент, чтобы выжать побольше денег из заповедника сочинского, да еще и приближенного к президентской, в кавычках тут написано, к президентской горнолыжной зоне. Итак, две противоборствующие силы, противоборствующие, Евгений Семенович, не на мировом уровне, а в России, выглядят следующим образом. С одной стороны, глобальную застройку Красной Поляны готовят такие крупнейшие компании, как Интеррос, Газпром и Базовый Элемент. Ну, что такое Базовый Элемент, я просто не
в курсе. Дерипаска, Олег Дерипаска.
А, это вот это самое, понятно. Интересы бизнеса понятны. Устроить на базе Сочи максимально емкий курорт, совместив морское побережье с горнолыжными трассами. А с другой стороны, экологи российские, считающие, что строительство Олимпийского комплекса приведет к экологической катастрофе. И вот экологи выступают против подобных действий. Бизнес ведет себя традиционным образом, а экологи уповают, я тут пропускаю, конечно, некоторые абзацы, а экологи уповают на то, что до сих пор не проведена государственная экологическая экспертиза всего проекта. И они вот сейчас, экологи, обратились и к президенту страны, и в Верховный суд, и так далее. Рассмотрение этой жалобы экологов суд назначил на 5 марта нынешнего года. То есть, это уже будет через 2 недели после посещения комиссией города Сочи. И там масса вообще проблем, которые выглядят, ну, просто ужасным, когда прочитаешь эту статью.
Но самое интересное, что из этой статьи вытекает, что все противоборства экологов на руку, опять-таки, бизнесу, на руку той стороне, с которой вроде бы экологи борются.
Да.
Ну, автор вот интересно нарисовал сюжет.
Да, ну там просто очень действительно все подробно рассмотрено. И вот какой вывод делает автор этой, вообще, с моей точки зрения, прекрасной статьи. Вот какой бизнес-план получается, пишет он. Первое. Заявить о планах проведения Олимпиады. Второе. Получить финансирование на подготовку и презентацию. Третье.
Это уже произошло, да?
Да, это уже все случилось. Третье. Разработать проекты застройки с очевидными экологическими проблемами. Четвертое. Привлечь внимание экологов и с их помощью добиться поражения в олимпийской гонке. И, наконец, пятое. После чего устранить замечания экологов и победно продолжить освоение заповедника, не тратя деньги на проведение Олимпиады. Как говорил Чапаев, вот тут так шутит очень, видимо, удачный автор, но я не очень... Как говорил Чапаев, в мировом масштабе. То есть освоение, видимо, провести этого заповедника в мировом масштабе.
Кстати, особенное рвение проявляет еще один из экологов, такая одиозная личность, как Олег Митволь, замруководитель Росприроднадзора. В журнал «Итоги», который у меня перед глазами, там есть рубрика, постоянно называется «Междометие», где приводят цитаты известных персоналей. Так вот, Митволь говорит следующую фразу, внимание. «При проведении Олимпиады необходимо сделать все, чтобы животные, которые не участвуют в этих Олимпийских играх, не пострадали».
Понятно.
Конец цитаты.
Ну да, животные не участвуют. Но, в общем, понимаете, в чем дело? Вот когда ознакомишься со всеми этими материалами, ведь это же обе статьи не противоречат по фактуре друг другу. И Жуков признает, что ничего не построено. И тут все написано, что ничего не построено, но собираются строить. А попутно, там я просто то, что сейчас перескажу, что пропустил. Там же еще люди живут, там же дома надо сносить. Без всякого там разговора с людьми, хотят они, не хотят. Там придумывают разные вещи, чтобы людей выселить там и прочее, прочее, прочее. То есть по отношению к живущим там людям, где они собираются построить вот этот, как уж воспользуюсь выражением...
Которые тоже в Олимпиаде участие
приняли. Ну да, они не будут участвовать.
Да, как животные. Да,
нет,
вот к ним,
живущие эти люди. Да,
ну вот именно. Да. Ну как и животные не будут участвовать. Но надо, по идее, только сделать все, чтобы животным было хорошо. Ну про людей тоже бы не помешало подумать.
Но про людей ничего не сказано, к сожалению.
Да, так вот. Жуков там собирается сделать российский Куршевель, а люди, которые там сейчас живут, хотят просто жить в нормальных условиях. Вот Евгений Семенович, еще раз я повторяю, это не имеет никакого отношения, вот все, что мы говорили, к тому, как относятся мировые организации к российскому спорту, которые его очень уважают, поверьте мне, как человеку, побывавшему на нескольких Олимпийских играх, летних и зимних. Так вот, поверьте, что отношение к российскому, ну, вот раньше это было к советскому спорту, у всей мировой спортивной общественности прекрасное. А вот отношение к бизнесменам и вот к людям, которые так относятся к людям же, к другим, к бедным людям. Вот это отношение хорошим быть не может. Вот на этом как бы олимпийскую тему, ну, наши слушатели могут поддержать, если захотят, но мы вроде завершили. Благодарим всех за внимание, за то, что вы действительно выполнили нашу просьбу и не перебивали. Может быть, на пейджер кто-то что-то на эту тему написал или нет?
Есть. Ну да, вот Станислав Павлович, который слушал сегодня программу «Корреспондентский час», узнал из этой программы, что там как раз готовится, что ждет жителей Сочи. Ну вот то, что мы пропустили сейчас из этой статьи. Ну и, в общем, пришел к такому выводу, что для курорта Сочи подходит, а для Олимпиады нет.
Понятно. Ну вот видите, Станислав слушал эту программу. Это вообще одна из моих любимых программ. Но я в это время ехал сюда и еще ее не слушал.
Ну вот и как раз Клавдия Васильевна тоже на эту же тему прислала нам сообщение. Спортивные соревнования — вещь, конечно, хорошая и нужная, но Красная Поляна — жемчужина редкая для всего мира. Там есть реликтовые растения, которые надо беречь, поэтому надо взвешивать, что важнее, сохранить растение или построить курорт. Ну, вот на этот счет, Клавдия Васильевна, у всех есть разные точки зрения.
Да,
вот,
да.
Какая точка победит, это мы и узнаем. Ну, а пока еще, наверное, успеем выслушать Кирилла Николаевича из Петербурга.
Здравствуйте, Кирилл Николаевич.
Здравствуйте. По поводу Олимпиады. Я в свое время, лет 30 назад, был в Красной Поляне по путевке самой простой сложности туристической третьей группы. Ну, красота неописуемая. Даже зверей там видели на склоне. И, конечно, в строительстве Олимпиады для меня никаких сомнений нет, что нанесет большой экологический ущерб. И у меня предложение... Вопрос к бизнесу. А зачем это делать? У нас что, освоены Воробьевы горы под Москвой, Коробицыно под Ленинградом, Токсово? Ведь я был во всех этих местах вот сейчас, недавно. Я вам скажу, что в Петербурге, ну, 99% людей там не было и не знают. Все-таки цены там дороговатые. Я не буду перечислять, вы сами знаете, за оборудование. Так лучше вложите деньги под Москвой, под Петербургом, чтобы люди в массе могли ездить. А для чего это вкладывать деньги, гробить природу? У меня совершенно возмущает это поведение бизнесменов, не говоря уж об этой кукурузе газпромовской в Петербурге. Вот такое.
Понятно, Кирилл Николаевич, спасибо. Просто я вас несколько сейчас вынужден прервать, потому что мы сами должны приближаемся к перерыву. Я только добавлю, что вот по идее для спорта зимнего гораздо полезнее, как наши слушатели много раз говорили, освоить просторы Сибири, Красноярска, Иркутска, я знаю, Новосибирска, вот где понастроить трассы и так далее и тому подобное. Мы вернемся в эфир после сводки новостей, а я просто вам напомню, что в час дня обязательно послушайте программу «Ваше здоровье», тем более в связи с приближающимися или наступившими холодами.
Радио «Свобода». Новости.
Москве 11.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Причиной катастрофы самолета Ту-154 под Донецком стали неправильные действия экипажа. К такому выводу пришла техническая комиссия, которая огласила результаты проведенного расследования. Самолет пулковских авиалиний, следовавший из Анапы в Петербург, разбился 22 августа прошлого года. Погибли 170 человек. В Краснодарском крае зарегистрирован падеж диких уток. Обнаружено до 1000 мертвых птиц. Предварительный анализ не выявил вируса птичьего гриппа. В Московской области на всех птицефабриках введен строгий карантин после того, как с подозрением на птичий грипп были госпитализированы работники двух фермерских хозяйств. Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с массовой дракой в пригороде Петербурга, Пушкине. По уточненным данным, убит один гражданин Узбекистана, второй пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Только половина российских ядерных объектов надежно охраняется, заявляет глава Независимого института стратегических оценок Виктор Мизин. В интервью BBC бывший российский дипломат отметил, что особенно остро проблема охраны стоит на гражданских ядерных объектах. В пакистанском городе Кветта сегодня в результате мощного взрыва погибли по меньшей мере 13 человек. Обстоятельства трагедии выясняются. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой отвергает наращивание американского военного присутствия в Ираке. За подано 246 голосов, в том числе 17 от представителей республиканской партии. В Турции за организацию взрыва в Стамбуле в 2003 году к пожизненному заключению приговорены 7 человек. Среди них сириец Луани Ассакка, которого считают лидером местной ячейки Аль-Каиды.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауни. Мы сейчас послушаем кого-то, а потом ответим на вопросы о футболе, которые мы, так сказать, прервали тогда ответы для того, чтобы поговорить об олимпийской теме.
Да, Василия Николаевича из Томска слушаем.
Да, спасибо большое.
Здравствуйте,
Василий. Я с уважением и с радостью слушаю вашу передачу, очень вас уважаю. Я болельщик Томской Томи, да. Из Томска. И я бы хотел сказать вот что. В защиту, во-первых, томской команды, что незаслуженно целый год ее вот бомбили такими нападками, особенно футбол, России передача, вот, и Спорт-Экспресс. Только вы немножко как-то защищали. Это первое. Второе. По высказываниям, кстати, в Томске умеют работать, в отличие от некоторых тех, кто любит очень много говорить. Ведь товарищ Погребняк заиграл именно в Томске, а никому не нужен был. Ни в Спартаке, ни в Шиннике. А сейчас игрок сборной. Это первое. Это доказывает о том, как в Томске работают. И второе. По Газаеву, по высказыванию. Вы знаете, уже надоело слушать у нас в футболе, что все виноваты. Гусхидин виноват, Мутко виноват, другие виноваты, но старший тренер никогда не виноват. Вот. А все остальные виноваты. Разве нельзя было сказать, что да, мы недостаточно готовы физически, хотя у нас всегда к чему-то не готовы. Вот. Да, нас соперник обыграл тактически, вот, значит, мысленно и физически был лучше готов. И мы в это время не готовы играть, просто скажем так. Вот. Но в отличие от всего, всегда ищем причины. Не можем признать, что соперник играл лучше. Вот. И вместо того, чтобы учиться играть лучше, мы ищем причины. Вот, вот за два дня Хидинг уничтожил команду ЦСКА. То же самое и по Спартаку. Спасибо большое.
Василий Николаевич, прежде всего, спасибо вам за то, что вы напомнили, что в отношении команды Томи мы всегда занимали очень, по-моему, выдержанную, я не знаю, благожелательную, я бы даже сказал, позицию. У нас же в гостях, даже здесь, в этой студии, был однажды генеральный директор этого клуба футбольного, Томь Степанов, да, был у нас здесь в гостях, и все проблемы томского футбола мы тогда рассматривали. Поэтому уже за это спасибо, Василий Николаевич, что вы это помните. А вот ваш ответ, конечно, послужил в известном смысле ответом Николаю из Москвы, который рассматривал почему-то, так сказать, критику в адрес Газаева как травлю.
А вот что смешно, что... Ну,
сам Газаев говорил, да, накануне?
Да, ведь еще накануне Газаев сам говорил, что команда готова почти на 100%, но готовность близка к оптимальной. В общем, из слов Василия Николаевича еще следует, что хорошо, что в футболе хотя бы Чубайс не работает, а то бы во всем было он виноват.
Действительно. У Газаева судьи всегда виноваты были раньше. Теперь уже пошло уже...
Все, кто угодно, здесь судья вроде был ни при чем. Но на этот счет, естественно, много все пишут. Вот то же самое, раз уж мы сегодня цитируем, сайт Утро.ру, то там и на футбольную тему, не только на олимпийскую, тоже есть статьи, в которых, естественно, это заявление Газаева в адрес Хидинга тоже разбирается, так сказать, во всех отношениях. Ну, может быть, кто-то знает из любителей футбола, а может и не знает, что и на сайте Российского футбольного союза, на официальном, тоже был дан, так сказать, ответ Газаеву. Там было сказано, что с недоумением и сожалением РФС воспринял это заявление. Выступили там на этом сайте Никита Симонян, первый вице-президент РФС, Александр Бородюк, тренер сборной России, ну и Виктор Анопко, который тоже там какую-то, сейчас не помню, какую должность занимает в РФС.
Селекционную возглавляет, по-моему, работу.
В любом случае, Анопко и без того известен.
Без всякой должности.
Да, без всякой должности. Ну и все они вот там пытались как-то своими словами, там, ну, примерно одно и то же говорили.
Ну, очень дипломатично и корректно, конечно.
Конечно. Да, некорректно, потому что Бородюк как раз и назвал некорректным заявление Газаева, а вот на этом, на сайте Утро.ру написано, достаточно деликатное определение, хотя в русском языке есть и куда более емкие эпитеты, и вот, например, на взгляд автора этой статьи вполне подошло бы определение хамское по отношению к заявлению Газаева.
Ну, в смысле, там назвали некорректным, а автор говорит, что хамским. Понятно.
В общем, да,
Николай, я на секунду прерву, Олег, еще дальше. Там есть интересные вещи, по-моему, вот самая главная вот деталь, что накануне, вот ровно за 24 часа до начала этого матча, газета «Спорт-экспресс» опубликовала высказывание Газаева, что команда прекрасно, великолепно готова.
Даже в утро я читал, в утром, ну, в день матча, утром он говорил
что
это.
Что прекрасно готовы, ну, все замечательно.
Ну, лучше. Больше невозможно там в это время года. Ну,
да, ну 90%, близко к оптимальной, да, на 90% где-то он говорил, что команда готова. Так что, Николай, еще вам еще одну фразу скажу. Значит, теперь вы можете записать в тех, кто травит Газаева, заодно можете записать Бородюка, Анопко, Симоняна и вообще весь Российский футбольный союз, который вообще у него идет...
Хидинка
Хидинг, правда, сказал очень скромно, говорит, вообще мнение Газаева меня совершенно не интересует, сказал Хидинг. Пусть пока что это уж я добавляю от себя, пусть еще научится так готовить игроков, как это делал Хидинг на протяжении всей своей жизни. Так что, Николай, в данном случае я бы вам сказал так, что не Газаева травят, а Газаев, по-моему, затравил вообще своим беспардонным поведением весь вообще российский футбольный мир, а заодно сюда и голландца приплел.
Да. Ну, а если уже заканчивать, так сказать, футбольную тему, у нас там был вопрос про Сергея Овчинникова.
Да.
Ну, он
Павел
теперь,
спрашивал.
Да, он вернулся теперь в «Локомотив», там вроде бы, насколько я слышал, спортивным директором должен был стать этого клуба. Ну, это когда уж сезон начнется, то мы точно узнаем.
И учится, он хочет получить профессиональную стипендию, и сейчас какое-то очень высококвалифицированное тренерское образование хочет получить, причем, как я вот читал, платное. Он не хочет так вот устроиться в эту высшую школу тренеров, там бесплатно болтаться.
Так и в высшей школе тренеров сейчас тоже нет бесплатного
общения. Видимо, с его репутацией мастера по общению с судьями там и со всеми, видимо, бесплатно его не хотят обучать.
Ну, может быть, да.
Ну, неважно. Слушай, мы уже тут накопили же звонки. Николай из Московской области.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Вот у меня вот такой вопрос. Я сам знаю, у меня очень много знакомых друзей футболисты. И много болельщиков. Они перестали ходить на футбольные матчи в силу того, то, что, говорит, мы никогда не думали, то, что абсолютно никакой этики нету среди футболистов и тренеров. То есть, выражаясь, честно говоря, один таким грязным языком, да. Вот, это первый вопрос. И второе, вы знаете, вот, как вы думаете, вот, сейчас отток произошел в части футболистов из «Локомотива», мы знаем, да? Вот в связи с чем это все-таки связано? Потому что это очень важно. Вот как ваше мнение?
Николай, ну, отток из «Локомотива» тут даже и гадать-то нечего. Естественно, пришел новый тренер. У него свои взгляды. Ему хочется там обновить и так далее, и так далее. Да, у него есть свои, я думаю, и...
Приоритеты.
Якупович, Евсеев? Какой отток? Ну, Канцедалов, Асельдаров?
Ну,
Канцедалов, вернее, вернулся. Асельдаров, да. В Кубань, по-моему.
Ну, условно говоря, ну, Пименов, предположим. Он же
Пименов. Давно уже не играл.
Ну, он играл во Франции на правах аренды, он вернулся, могли же взять. Ну, там, да, О'Коннор там собирается уходить. Вот, я не знаю, сейчас извинялся перед своей сборной, что не смог по личным обстоятельствам приехать на матч сборной Шотландии.
Ну, такой чистки нельзя сказать, что Бышевец проводит массовые чистки.
Ну, она будет носить, естественно, постепенный такой какой-то характер. У него есть свои интересы, я думаю, и материальные, и спортивные, и какие-то игры по игре, поэтому тут уже, Николай, так что это тут ясно. А вот что этика пошла на убыль, тут уже это вообще настолько очевидно. Я, правда, мог бы вам рассказать историю, когда вот мой сын еще был ребенком и ходил на футбол, тоже были неэтические разные там проявления со стороны тренеров. Однажды вот мы пришли с ним, и там он сидел на лавочке, ну, благодаря тому, что я там знал всех, естественно, тренеров, футболистов, он сидел на лавочке одной команды, за которую когда-то там болел. А потом в перерыве приходит, говорит, там невозможно, там так, так высказываются. Но я договорился, тогда его посадили на лавочку другой команды. Там все было интеллигентно, он поменял свои, так сказать, приоритеты. Олег, я правильно изложил схему?
Правильно изложил, только это не имеет никакого отношения вообще к... Не знаю чему, но это у людей тех или иных есть манера так или иначе выражаться. Но эти люди, которые так выражались на скамейке запасных, за всю свою более там полувека там, жизнь в футболе никогда не позволяли себе никаких хамских выходов там,
это
в адрес,
безусловно,
ну,
да.
так сказать, прилюдно и прочее. Вот. Не таким языком, не сяким языком.
Да, согласен, Николай, полностью принимаю вот эту поправку, потому что действительно те люди, которые там выражались, и то, что мальчику не понравилось, да, но при этом вели себя с точки зрения этики и вообще во взаимоотношениях с коллегами, партнерами, там, судьями,
прессой.
И так далее, прессой и тому подобное, очень корректно и, так сказать, замечательно. А сейчас, Николай, вы правы, и поэтому, конечно. Но, сейчас вот в ЦИОМ провел, я тут узнал, исследование вообще какое-то очень крупное, и выяснилось, что 38% российского населения любит футбол. Меня это вообще удивило, с одной стороны, с другой стороны, порадовало, а при этом не ходят. Значит, вот то, что Николай подметил, очень верно. Ну, 38% населения, это где-то что, 45 миллионов, наверное, в России людей, которые любят футбол. А ходят на футбол ничтожные... Естественно, из них
и
часть.
И дело не только, конечно, футболисты, а дело в основном в горе болельщиков, которые ведут себя просто
конечно,
безобразно,
конечно. Ну, это как раз и не болельщики, это хулиганье, да. В общем, Николай, столько, видите, вот ваш короткий, можно считать, вопрос, а вызвал столько воспоминаний, ассоциаций и разных концепций.
Да, и Никита Михайлович из Перми уже давно ждет своего часа. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита Михайлович.
Здравствуйте, уважаемые. Я вас приветствую и желаю вам всех земных благ.
Мы вам тоже.
Спасибо. У меня вот насчет тренеров российских к вам будет один вопрос. Может, со мной согласитесь или нет?
Слушаем.
Значит, вот наш состав вот этот тренерский, вот сейчас нападки на Газаева. Видимо, Валерий Георгиевич гениальный наш специалист. Я по себе беру, сколько я знаю футбол. Но ему, видимо, надо сейчас команду сменить. Команду, понимаете? Он уже сколько лет в этой команде, надо еще выше, еще жестче. Вот пример этого Румянцев. Помните, вы, сколько лет он тренировал команду, вроде все выигрывал. И вдруг, где он сейчас? Даже не видно его, не слышно. Вот да. Я боюсь, что Валерий Георгиевич повторит вот этот же путь. Благодарю за внимание, будьте здоровы.
Понятно. Так я и не понял сперва, вы сейчас сказали, что боитесь, я думал, вы к этому и призывали, чтобы он сменил команду и пропал, как бы с глаз долой, но я не знаю. Теперь я не понял.
Да, Никита Михайлович сказал, что он гениальнейший тренер, я тут тоже не понял, в кавычках это было сказано или всерьез, ну, предположим, хороший тренер, и Никита Михайлович призывал...
Не отрицай,
да. Да, конечно, тренерских качеств.
Заслуженный тренер, да. В общем, авторитетный и прочее.
Заслуженный тренер России,
да. Титулованный там, ну, а
да. Никита Михайлович, наверное, имел в виду, что ему надо в какую-то команду повыше, что ли? Я, в общем,
да. Выше ЦСКА сейчас трудно, но есть только за границей.
За границей, конечно.
Ну, правда, с таким поведением за границей невозможно, конечно, находиться даже, не только, что работать.
Да, но и из Петербурга Георгия мы слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Георгий. Здравствуйте.
Я как-то с ужасом смотрел бои без правил. И там бразилец здоровенный нанес около десятка ударов лежащему поляку по голове, почти как молотком. Тут почти умер, как мне показалось. Так вот, в связи с этим вопрос. Существует ли какая-либо статистика смертей в этом виде спорта? Или ее скрывают, может быть? Спасибо.
Георгий, да нет, никакой статистики не существует.
Во-первых, единственное... это не вид спорта никакой, начнем с этого.
Да, но вот у меня все время, когда я поделюсь просто с Георгием своими впечатлениями, вот есть американский такой кетч, да? Ну, там страшно бьют ногами. Ну,
якобы.
Как, да, якобы. Да. Вот когда я узнал, что все это изображается, ну, там же просто непонятно, как человек может выжить, когда он лежит, а тот вдруг изо всех сил всем весом прыгает ему там на живот. Ну, кажется, все, умрет. Оказывается, это вот такое артистизм, такое изображение. То есть, ну, на самом деле, это очень нехорошо, потому что, по-моему, играют на каких-то нездоровых инстинктах людских. Вот, Георгий, когда я смотрел, вот о чем вы говорите, я, правда, этот бразилец с поляком не видел, но вообще, когда я смотрю «Бои без правил», у меня тоже полное ощущение, что это что-то изображается, потому что выжить в этой ситуации невозможно. Вот, Георгий, судя по всему, поляк же выжил, да? Бразилец не убил его. А статистики смертей в кетче и вот в боях без правил практически никакой нет. И ничуть не гораздо больше спортсменов гибнет от разрыва сердца где-нибудь на тренировках там, или вот, ну, при каких-то
обстоятельствах. Мало ли от чего гибнут спортсмены. Да, от ударов молнии.
От того, что и все люди гибнут, да.
Юрий из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот о поведении, хамском поведении тренеров, которые выскакивают на поле и критикуют поле, критикуют действия арбитров. Да. Это вы много говорили. А почему никто не говорит о хамском поведении комментаторов, которые сидят, где-то сидят наверху, сбоку, далеко от линии офсайда?
Да.
Это постоянно критикуют боковых судей, которые стоят прямо на линии. Судья, который стоит около самого место события, и имеет наглость критиковать судью. Они квалификацию имеют низкую, и сидят не там, где надо, и не видят ничего. И постоянно это слышится.
Юрий, вы совершенно правы, они еще и правил не знают. Вот сейчас расскажем.
Так вот, а что тут далеко ходить? Вот был матч «Спартак-Сельта», когда... Но там просто, к счастью, среди комментаторов на канале ТВЦ находился, ну, в роли эксперта Юрий Севидов, поэтому... Ну, уж он-то себе ничего подобного не позволял никогда, и, естественно, не позволяет. И вот этот случай с офсайдом, незасчитанным голом Спартака из офсайда, ну, поскольку Севидов находился на стадионе, мы-то сразу видели на экране там одно, а на стадионе он сидел далеко, он же далеко не сразу разобрался в этом эпизоде, даже менял свою точку зрения по ходу, пока разглядывал этот момент, но, естественно, никогда ни с каким выводом не торопился. И вот только когда уже там после какого-то очередного просмотра повтора все-таки вынес свое мнение, уже сформировал
убедился,
свое мнение,
что
да, действительно офсайд, там и все, хотя вот его какой-то коллега, ну, сокомментатор там, да, который, я не знаю, кто это был, настаивал там дальше и до конца, что, в общем, все было неправильно.
Ну, не
и так
зная
далее.
Правил, он же там даже сказал, что тот же пас не давал, а мяч от него отскочил.
Рикошетом, рикошет, там, а ты ранник короче, отскочил. Я придумывал там все, что угодно.
Ну, правил не знает человек.
Но, поэтому что зависит все от...
Юрий, я просто вам еще быстро, коротко расскажу историю, которую мы рассказывали по возвращении с чемпионата Европы из Португалии. Мы там на каком-то матче оказались очень высоко, сидели в окружении российских журналистов из многих газет. И вот на протяжении всего матча они говорили только о судействе. И так, не так, сам, и аут не тот бросает, и угловой не так, или штрафной не тот, и то судья не так, и офсайд не видел. Они сидели, каком-то это было, я не помню, или в 65-м ряду, или 75-м ряду на стадионе, мы сидели наверху. И вот я тогда сказал, что вызвало вообще смех у окружающих. Я говорю, надо бы вообще, зачем судьи там-то на поле? Вот сидели бы судьи здесь, на 75-м ряду, и отсюда принимали бы...
Раз там так хорошо видно.
Раз там так хорошо, все ясно и понятно.
Оказывается, самое было... была удобная точка на всем стадионе.
Юрий, так что вы совершенно правы. И надо говорить об этих комментаторах, но только бесполезно говорить. Вот в чем дело.
Все же говорят по-разному. Вот наш слушатель Александр, допустим, призвал, вот на пейджер прислал сообщение, чтобы прекратить споры о проведении Олимпиады в Сочи, надо просто заранее выдать все золотые медали спортсменам России, поскольку комментатор Губерниев продолжает настаивать на том, что россияне всегда будут первыми, потому что они россияне, даже после чемпионата мира по биатлону. Ну,
как
вот,
он продолжал?
Я этого не знал, да.
Понятно.
Ну, хорошо, ну вот, Александр. Так что, в общем, то есть... кое-кто следит за комментаторами, видите.
Представляете, вот надо же такую вещь сказать. 33 медали разыгрывалось в 11 гонках, да?
Ну, естественно.
В 11 гонках 33 медали. Россияне завоевали из них 3. Одну золотую, одну серебряную, одну бронзовую. То есть это значит 1/11 часть.
Всех.
Всех медалей, да? А при этом, там, не знаю, там, немцы, там, 10, там, ну да, в Норвежце, там, я не знаю, 8 и так далее. А оказывается, он по-прежнему утверждает, что все равно сильнее всех.
Понятно. Ну, хорошо, слушаем, уже время к концу подходит. Петр Константинович из Московской области.
Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте, Петр Константинович.
Прекрасная передача. Вы тут говорили насчет этики, я, знаете, вот как-то грубо звучит там. купили, допустим, игрока Иванова за миллион.
Да.
Вот эта машина какая-то, лошадь. Лучше предложить, знаете, пригласили его поиграть за вознаграждение в 1 миллион долларов.
Понятно. Ясно. Правильно. Вообще, вы правы, в принципе, могли бы терминологию изменить. Куплю-продажу заменить там, подписал. Кстати, подписал контракт и так далее.
Попросили.
Попросили поиграть.
Выступить.
Да.
Ну все, уже последний звонок на сегодня. От Валерий из Москвы позвонил нам. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Знаете, я хочу вам прежде всего посочувствовать. Несмотря на ваши такие упорные попытки привлечь внимание к обсуждению такой проблемы, как Олимпиада, все-таки наш публик предпочитает обсуждать, как миллионеры гоняют мяч. Я ничего против не имею, но 48-го года посматриваю. Но ведь такая проблема. Вы знаете, сколько денег запланировано на Олимпиаду?
Да, мы же говорили.
360 миллиардов, да?
Да. Ну, 14 миллиардов долларов.
Все национальные проекты вместе взятые.
Да.
Не больше, чем половина этой суммы.
Правильно,
да,
Валерий.
Это мы, да, это
и теперь вот такие, как Семенович, который звонил. Да. Он, наверное, сидит на пенсии в 2000. Ему нужно лоб расшибить, чтобы понять, что эти амбиции великой державы, они его делают нищим за его счет.
Ну, а может быть, у него хорошая пенсия,
ну, Валерий. Ну, не важно. Ну, давайте не будем, так сказать, лбами сталкивать слушателей. Ну, у всех, ну, каждый имеет право на свою точку зрения. Хотя вы, кстати, Валерий, не совсем правы в том, что якобы наши слушатели не обсуждают. Почему? Вот пишут на пейджер, например, вот насчет вклада Советского Союза в олимпийское движение. Не мешает вспомнить, что до 92-го года СССР нарушал одно из основных положений в Олимпийских играх, а именно посылал на соревнования профессионалов, хотя требовалось обязательное участие только любителей. Это напоминает Александр. Ну да, если опять-таки футбол к этому тут вспомнить, то...
Валерий, вы еще на связи?
Да.
Еще два слова только, и потом перейдем к пейджинговой связи.
Пожалуйста, да.
Значит, я просто обращаю ваше внимание на то, что наш эксперт экономический Роберт Воскиричан, и мы в этой студии цифры все эти называли.
Да.
Хорошо, что вы сейчас суммировали и четко изложили, так что вам за это спасибо.
И вам спасибо за такую проблему, потому что, мне кажется, это колоссальная проблема.
Спасибо, Валерий.
Ну да, но здесь многие слушатели, естественно, солидарны с этой точки зрения, вот, ну, с точки зрения экологов, в частности, которую мы проводили. Ну, у нас и слушатели были, и вот выступали, я имею в виду, звонившие, и Станислав Павлович, например, на пейджер там писал об этом, вот и Питер Кучера из Словакии, наш слушатель, тоже на пейджер написал, что это вообще проведение Олимпийских игр в Сочи, это несерьезный вопрос, это называется выкручивание рук у людей и жителей этой территории. Ну и главное, что это нарушение экологической природы Красной Поляны, которая защищается вроде ЮНЕСКО. Так что... Ну вот у нас тоже тут, значит, еще сообщение от Геннадия Григорьевича на олимпийскую тему, когда такой же ажиотаж вокруг Олимпиады, пишет Геннадий Григорьевич, приходит на ум поговорка нашего классика Черномырдина. Хотели как лучше, а вышло как всегда. То есть крупный бизнес, который развил небывалую активность по Олимпиаде, освоит эти крупные суммы, наделает шумиху, а когда дело дойдет до результата, распишется в своем бессилии, сославшись на ряд факторов. Поэтому Олимпиада на 100% не состоится, но деньги, которые были потрачены на это, бесследно исчезнут. Ну, вот так это так. Про все Олимпиады уже таких Олимпиад сколько было? Москва-2012, да, там, да. Питер, там,
Питер,
чего-то,
там, да,
сколько-то,
да, да,
там.
Так Сочи уже тоже второй раз. И Питер был два раза. Вот, но дело в том, что они не бесследно исчезнут. Вот в чем дело. Они попадут известно кому,
ну,
и
понятно,
куда, и на что.
Не беднейшей части населения, потому что среди них Робин Гудов и Ходжана Срединов нет. Среди этих людей, которые распределяют деньги.
Да.
Так, ну дальше что у нас тут?
Есть еще песня?
Ну, естественно. Но есть вопрос. Болельщик «Локомотива» Дмитрий спрашивает, как вы считаете, выведут ли Анатолий Бышевец и Юрий Семин «Локомотив» на прежний чемпионский уровень?
Надеемся. Ну, вот, Дмитрий, единственное, что можем...
Есть основания, в принципе,
да,
полагать.
Конечно, конечно. И президент прекрасный, и тренер замечательный, и игроки вообще хорошие. Так что все должно быть хорошо, и деньги есть. Так что будем надеяться.
Ну, в общем, решать проблему с зимней выносливостью футболистов надо с помощью хоккея и лыж, и изредка работая с мячом. Вспомните Валерия Маслова и эксперимент Петержелла. Кирилл Николаевич из Петербурга написал нам такой, ну, в смысле,
Понятно, да.
Валерий Маслов, видимо, как просто как символ того, что футболисты, естественно, играли и в хоккей, и в такой не хоккей играли, и в секой, и с шайбой там. Ну, может быть, да, зимняя выносливость бы не помешала сейчас.
Вот закончим, мы уже приближаемся к концу еще, но ближе к концу просто шуткой такой, которую рассказала вот наш координатор Марина Стауни, она смотрела телевизор, и там КВН, да, был, да, по-моему, кажется, КВН, и вот там томская была команда, и вот эти томичи там сказали в этой программе, как вот Марина рассказывает, что в связи с тем, что Сочи собирается провести зимнюю Олимпиаду, то Томск должен претендовать на проведение летней Олимпиады. Тем более, что там лето бывает раз в 4 года как раз в Томске.
Удачно должно совпасть с Олимпиадой.
Да, вот эта шутка мне вообще очень понравилась. Молодцы томичи, вот участвовавшие в этой команде томской. А я бы даже так развил тогда эту шутку и сказал бы так. Вот Сочи бы надо провести бы зимнюю Олимпиаду летом. А Томск когда смог бы провести летнюю Олимпиаду зимой? Вот тогда бы, наверное, все стало на свои места.
Тогда можно было освоить сумму вдвое больше, чем выделенную сейчас.
Да, ну, конечно. Ну, вообще, ну, представляете, на зимнюю Олимпиаду 14 миллиардов долларов, когда Лондон было 4,5, а сейчас 9, и там уже шум
пытается
идет.
Пытается поднять до 9.
Да, пытается поднять до 9 летнюю Олимпиаду. Летнюю Олимпиаду пытается провести, ну, поднять цифру до 9 миллиардов, а тут зимнюю за 14.
Ну, это же объяснимо. Так, ну, вот. Видимо, в Лондоне меньше надо строить.
Само собой, там
нет,
ничего нет вообще.
Меньше надо строить.
В Сочи же нет ничего вообще.
Стадионы все-таки в Лондоне имеются некоторые.
Да, и
выселяют. Хотя они обветшают наверняка.
Да, к тому времени-то, конечно.
Да, как говорил вице-премьер. Да, будет второй свежести, да. Лондон.
Ну вот еще вот тут Сергей Митрофанов из Москвы спрашивает, как вы относитесь к идее проведения Олимпиады для спортсменов старше 60 лет? У инвалидов Олимпиада есть, а у пенсионеров нет. Ну, на самом деле множество
есть?
Ветеранских,
конечно,
соревнований проходит там везде, так что вы напрасно так.
Да, Сергей Митрофанович, дело в том, что у нас же в студии даже здесь был представитель
волейбол.
Вячеслав, да, Вячеслав Калитин, который рассказывал о том, какие соревнования прекрасные проводятся вообще для
чемпион
ветеранов.
Чемпион мира он уже по волейболу.
Среди ветеранов, да. Ну и вообще много ветеранских соревнований проходит. Мы вот на том, что на любви к ветеранам и на том, чтобы они никогда не прекращали заниматься спортом, программу на этом и завершаем. Вели ее сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауни. Ни в коем случае только телевизор. Ни в коем случае только радиоприемник не выключайте, потому что через вот сколько-то минут вы услышите, как всегда, программу «Свобода года в полдень», где все актуальные вопросы будут рассмотрены подробнейшим образом.
Этот прорыв стал результатом кропотливой, конструктивной и последовательной дипломатии.
Горняки отказываются подниматься на поверхность, пока коллективу шахты не будет выплачена вся задолженность по заработной плате.
Новости на «Свободе» каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны этим соглашением. Теперь мы ждем остановки и опечатывания атомного реактора в Йонбене.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15.